Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Звучат русские народные инструменты». Сегодня мы с вами продолжим говорить об истории нашей национальной культуры, о наших народных инструментах и будем говорить и слушать многочисленные записи народных инструментов и нашего замечательного коллектива Государственного академического русского народного оркестра имени Осипова. Сегодняшняя наша встреча посвящена рассказу о русских народных инструментах. И мы обратимся к этим рассказам по книге Юрия Васильева к истории, былинам и многочисленным историческим и фактическим сведениям о народных инструментах. Дело в том, что наше народное искусство очень древнее. Оно уходит в глубину Средневековья, и с тех пор народ сохранил предания, былины о народных инструментах. Наши музыкальные инструменты вплетены в ткань истории, и мы сегодня к этой истории постараемся прикоснуться. В нашей сегодняшней встрече будут звучать русские народные песни в исполнении оркестра имени Осипова и гусляра Егора Стрельникова. Открывает же нашу передачу русская народная песня «Вечер ко мне девица» в исполнении оркестра имени Осипова. За дирижерским пультом Николай Калинин. Thank you. Из наших с вами встреч мы уже знаем, что Великорусский оркестр народных инструментов начался с балалаек, и струнная группа и поныне остается основной в оркестре. Тембр этих инструментов удивительно выразителен, завораживает, его невозможно спутать ни с какими другими. И все-таки самым древним струнным щипковым инструментом не только для славян, но и вообще в мире считаются гусли. И мы обращаемся сегодня к древней легенде, балладе о том, как эти гусли появились. Сказания это очень древние и эпические. Накатывался вал за валом. Ни одна бочка-сороковка, полная золотых червонцев и светлого серебра, полетела за борт. Только не двинулись с места корабли с грузом заморским, все стояли они посреди синего моря, как привязанные. Не хотел морской царь выкупа. И сказал тогда Садко своей дружинушке: «Видно, царь морской требует живой головы во синем море. Напишем-ка, братцы, свои имена на дощечках, да опустим на воду. Чья утонет, тому и идти ко дну, а то не видать нам родного берега». У всей его храброй дружины дощечки по воде гоголем плывут, а дощечка Садко ключом ко дну. Простился Садко с друзьями и остался со своими гуслями на дубовой дощечке, качаясь на волнах. Вот уже и последний парус скрылся за горизонтом, а Садко сидит на дубовом бревнышке посреди моря, ждет своей участи. Думает он думу невеселую, видно, придется расплачиваться головой за милости морского царя. А что было делать, когда Садка день не зовут, на почести пир другой не зовут и третий? Видно, не по нраву пришлись купцам его смелые песни. Закручинился тогда гусляр и пошел излить тоску свою чисту полю да ельмень озеру. Сел он на бережок, ударил по струнам и запел, а царь морской, заплывший в то время в ельмень, дивится. Не слыхал он такой красивой музыки. «Разве хорошо, что такой музыкант среди людей живет, — думает царь, — ему место при моем дворе». Но говорит он совсем другое. «Не знаю, чем будет тебя жаловать за утехи твои, за твои великие, за твою игру нежную. Аль бесчестной золотой казной?» Отказался тогда Садко от царского золота, и пришлось морскому царю пойти на другую уловку. «Не хочешь брать у меня золото? Тогда возьми его у купцов новгородских», — сказал он. «Пойди в Новгород и заложи свою буйную голову за то, что есть в ельмень озера рыбка, золотые перья. И как ударишься об заклад, свяжи шелковый невод, да лови рыбу в ельмень озере». Богатые купцы насмех подняли музыканта, однако в шутку заложили свои лавки с товарами за буйную голову Садко. И он поймал три рыбки золото перо. Пришлось отдавать заклад. Стал Садко богатым купцом, обзавелся верной дружиной и поехал торговать в Золотую Орду. Сначала ехал он по Волхову, в Оладожска, с Оладожска в Неву реку, а с Невы реки в Сине море. Все выше и выше волны, все сильнее и сильнее ветер. Носит он по морю дубовое бревнышко. Промок Садко и устал, а все прижимает к себе гусли звонкие. Стало клонить его в сон. Проснулся Садко и видит, в белокаменной палате на дне морском сидит царь. «Ну что ж, сыграй нам, Садко музыкант», — говорит он. И ударил по серебряным струнам гусляр. Не выдержал царь, пустился в пляс. Заходили волны по синему морю. Буря такая поднялась, какой давным-давно не было. Натешился морской царь, навеселился, приустал. А Садко тут песню нежную запел, растрогал совсем старика. Говорит царь: «Бери, музыкант, за себя мою дочь Волхову и породнимся с тобой. Будешь у меня жить да играть на своих гуслях звонких». Понял Садко, что хочет оставить его царь в пучине навечно. Не видать ему родного Новгорода, друзей своих верных, солнышка красного. А как отказаться ему от милости царской? Как найти путь с подводного царства? Вдруг слышит он голос таинственный: не целую невесту свою, поцелуешь, не видать тебе света белого. Не поцеловал Садко красавицу волхову царскую дочь. До сего времени синь реки задумчива и глубока, как будто тоскует невеста по своему любимому. А ведь Садко действительно жил в Новгороде и построил в 1667 году церковь. Не был он богатырем, как Илья Муромец или Добрыня Никитич, не совершал подвигов, и все-таки сложили о нем былину, потому что сила его была под стать богатырской. Это была сила искусства. И в былине речь идет о том незабываемом впечатлении, которое производило на новгородцев искусство много-много веков назад. Итак, гусли – самый древний инструмент, и почему же ему приписывают волшебную силу? Да, конечно, по причине красоты звучания. Гусли – инструмент струнный, и в нашем вступлении мы говорили о том, что древний человек натянул струны на доске, а может быть и на раме, и получился музыкальный инструмент. Но какой? Арфа, кефара, лира, гусли. У разных народов в разное время возникли похожие музыкальные инструменты. На нашей территории подобный инструмент существовал еще во времена нашествия скифов. По словам греческого историка Юлия Полидевка, жившего во втором веке нашей эры, скифы являются изобретателями пятиструнника, то есть своего рода арфы, вернее кефары, струны которой навязывались из сыромятных ремней и были жильные. А плектром, то есть медиатором, служила козье копытце. У греческого ученого не было других сравнений, и нам остается только предположить, что этот пятиструнник больше был похож на гусли. Любопытны сохранившиеся до наших дней струнные инструменты хакасов и тафалеров. Бесспорно, перед нами одна из разновидностей древнейших гуслей. Если же заглянуть нам в Скандинавию или на побережье Балтийского моря, возникают такие названия – кантеле, кокле, канкле, сканнель и тому подобное. Все это тоже гусли, только эстонские, финские, литовские. И им не одна сотня лет. А первое упоминание о русских гуслях относится к VI веку. Название их происходит от древнеславянского слова «густы» – «гудеть». А так как гудела струна, то она и получила наименование «гусла». Значит, гусли – это струны, гудящие струны. И мы с вами слушаем русскую народную песню «Ой, ты степь» широкое в исполнении гусляра Егора Стрельникова.
Мой орел, спать.
Любая струна при колебании звучит сама по себе сравнительно тихо, а полые, то есть пустотелые предметы, издают более гулкие, громкие звуки. Звук той же струны преображается, если приблизить к дуплу или поместить ее в деревянный корыто ящик. Так возникло понятие о резонаторе, одной из необходимейших составных частей любого музыкального инструмента. Струны начали закреплять не на доске, а как бы поверх специально выдолбленного корытообразного ящика, покрытого сверху тонкой деревянной или кожаной пластинкой, называемой декой. Дека означает «крышка». Именно эта дека заставляла колебаться заключенное между ней и резонатором воздушное пространство, усиливая звук, делая его более продолжительным и полным. При этом не безразлично, из какого вида дерева сделана та или иная деталь музыкального инструмента. Корпус резонатора обычно выдалбливался из сосны или ели и покрывался сверху декой из явора. Отсюда и пошел эпитет «гусли яровчатые». Изображение гуслей – трапециедальный кузов резонатор и от 5 до 25 струн, натянутых на него параллельно, можно встретить на многих старинных гравюрах. Минский профессор Борис Александрович Колчин совсем недавно произвел раскопки одной из новгородских улиц. Там, помимо множества других очень ценных вещей, были найдены старинные гусли. Ученый восстановил их деревянный корпус и считает, что их можно отнести к XI веку. Гусли были известны и в Древнем Китае, в Древнем Киеве, простите, и в других странах. Нам достаточно вспомнить легендарного баяна, сказителя и музыканта. «Баян же, братья, не 10 соколов, не стаю лебедей напускал, на свои вещи персты на живые струны воскладал. Они же сам и князьям, они же сами князьям славу рокотали». Искусство гуслеров было, как говорят теперь, синтетическое. Гусляр был не только музыкантом, но и поэтом-сказителем, а старинная былина была своеобразной хроникой важнейших событий. В наше время это трудно себе представить. Как же совершенствовался этот старинный музыкальный инструмент и в каком виде он дошел до наших дней? Мы уже говорили, что аналогичные струнные инструменты возникали и бытовали у многих народов разных стран, независимо друг от друга. Арфа, например, появилась еще в 3-м тысячелетии до нашей эры в Египте, Палестине, Финикии и других землях. Родственная ей, но более портативный, камерно древнегреческая лира – инструмент нежный и благозвучный. В западноевропейских странах, предположительно в Германии, появилась еще одна разновидность подобного рода многострунных инструментов. Это цимбалы, это большой столовидный на ножках ящик с натянутыми вдоль его струнами разной длины. Играют на цимбалах специальными молоточками. Звук получается более громкий и отчетливый, чем на арфе. По-своему, самобытно развивались конструкции арфообразных и гуслеобразных инструментов и у многих других народов. В средние века с увеличением объема торговли между народами, увеличился и обмен всякого рода информацией, включая культурную, музыкальную. Музыкальные инструменты стояли в ряду таких предметов торговли и обмена, стали перемещаться из страны в страну. В результате этого взаимовлияния, взаимопроникновения к концу XIX столетия в России откристаллизовались три основные разновидности гуслей. Гусли звончатые, щипковые и клавишные. Мы же слушаем с вами русскую народную песню «Волга-реченька глубоко» в обработке Шалова в переложении для гуслей в исполнении Егора Стрельникова. В следующей нашей встрече мы поподробнее поговорим об этих инструментах: гусли звончатые, щипковые и клавишные. Стоит сказать, что все они до нашего времени живы, входят в состав оркестра, в том числе и ведущего нашего коллектива, оркестра имени Осипова, и мы обязательно поговорим и послушаем эти инструменты, поговорим о выдающихся исполнителях 20 века, которые украсили репертуар этих инструментов замечательными оригинальными пьесами и обработками. А в заключении нашей передачи прозвучит знаменитый песня, русская народная песня «Липа вековая» в обработке Павла Куликова в исполнении оркестра имени Осипова. За дирижерским пультом Николай Калинин. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. У микрофона был автор и ведущий программы Евгений Лядов.